Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Записки краеведа». В студии ее ведущая Мария Заостровных. И мой сегодняшний гость – это экскурсовод, любитель Сесерти, краевед Александр Савичев. Александр, добрый день!
Здравствуйте!
Ну что, помнится, в прошлый раз мы нашим радиослушателям обещали поговорить про горнозаводскую цивилизацию. Вот давайте теперь это обещание выполнять. Что вообще подразумевается под этим словосочетанием и чем так интересна эта самая цивилизация, что вот про нее говорить, не переговорить?
Это точно про говорить и не переговорить. Вообще термин этот появился в начале 20-го столетия, и под ним понималось, что это на самом-то деле не только один населенный пункт, это вообще система городов-заводов, где люди живут ради того, чтобы работал завод, и, соответственно, вся эта система должна у нас с вами заниматься металлургией, да, или дополнительными направлениями. В нашем случае, если говорить конкретно про Сесерть, здесь масштаб немножко поменьше, но при этом система та же самая. То есть, во-первых, если от общего к частному говорить, это называлось территория Сердский горнозаводской округ. Через весь округ протекает река. На этой реке есть населенные пункты, где находятся заводы конкретно. Вокруг этих заводов море дорог, которые ведут к рудникам. Соответственно, около рудников аналогично также населенные пункты, так же, как у заводов. И, соответственно, вся эта действительно картинка выстраивается в систему, которая называется горнозаводская цивилизация. Если конкретно еще глубже опускаться, да, конкретно если к Сесерти, то по этому месту, соответственно, идет река, на которой была поставлена плотина еще в 1732 году. И плотина дает энергию, как гидроэлектростанция, после нее обязательно строится завод, который работает с помощью воды, а вокруг этого завода появляется населенный пункт, соответственно, дома, храм, школа, госпиталь. Все это окружается крепостью, поскольку раньше у нас Урал в 18 веке, это интересная территория была по как раз событиям, которые происходили здесь. Ну и, как я и говорил, то есть весь населенный пункт, весь народ, который живет в населенном пункте, он работает только на заводе, соответственно, у людей нет больших каких-то грандиозных участков, они не занимаются сельским хозяйством как таковым, как средство заработка, только, так скажем, чтобы жить и поживать в течение года. И огороды маленькие, там порядка 6 соток на участок, и образ жизни вот он такой, то есть мужчина работает на заводе постоянно, а его дама, прекрасная, так скажем, хранительница очага, она действительно там следит за вот этим маленьким хозяйством, да, две лошадки или там две коровы, и следит, чтобы, как говорится, дети росли хорошие, крепкие, добротные.
Ну, вот, чтобы потом пойти работать дальше на завод.
Снова на завод, да, угу. Это то есть вот такой действительно часовой механизм, где каждая шестеренка выполняет свою важную функцию, и, соответственно, это выражается и в образе жизни, и выражается в архитектуре, выражается в окружающей среде, то есть это действительно вот цивилизация во всех принципах и жизненных, да, субъективных моментов и вообще архитектура, государственные моменты, то есть раньше эта территория принадлежала заводовладельцам Турчининовым, Соломирским, и владельцы уже выстраивали то, что там свою систему управления всей этой территорией, то есть это вот действительно такой часовой механизм интересный, который называется горнозаводская цивилизация.
Угу.
Сейчас о этом термине очень часто говорит писатель Алексей Иванов, и его называют именно певцом 21 века, который об этом и говорит, что горнозаводская цивилизация — это вообще уникальная система, и самое интересное из российских, так скажем, прецедентов, это действительно прям Урал, да, там есть горнозаводская цивилизация, кусочек около Санкт-Петербурга, где тоже были петровские заводы, там на Алтае, но вот самый такой яркий, ярчайший пример — это, соответственно, Урал, ну, в моем случае это СССР.
Ну вот, кстати, про архитектуру. Какие особенности у архитектуры есть, чтобы мы сразу отличили, что вот это вот горнозаводское?
Ну, во-первых, как я сказал, то есть главное сооружение в городе — это, конечно, плотина. Соответственно, после плотины идет обязательно заводские корпусы, да, в которых разное направление было. то есть что-то конкретно к плавке относилось, что-то к дополнительным производствам. В Цесерте в 18 веке, кроме обычного завода, там еще была якорная фабрика, там была гранильная фабрика, там в 18 веке даже изготавливали из меди посуду. То есть и все это вот как раз находится после плотины. А на берегах уже, причем все это в шаговой доступности, там буквально 500 метров ты от завода отходишь, и тут же сразу тебе и школа, тут же тебе сразу и храм.
То есть очень компактно все.
Все очень компактно, такой некий идеальный город, где все находится друг друга в шаговой доступности, как я и сказал. И главное, когда ты смотришь на панораму, да, на какую-то фотографию, ты сразу можешь узнать, что это реально Урал, потому что вот плотина, вот он храм, вот он завод, вот усадьба там заводовладельцев и частный сектор, да, где жили рабочие. То есть это все по-прежнему сохраняется. Такая тоже социальная, такая ответственная получается система.
А вот, кстати, еще хотела спросить, рабочие, которые там работали, понятно, что дети, они, у них там была школа, они получали какое-то образование, то есть уже было куда ребенка отдать, а дальше, вот для того, чтобы ведь работать на заводе, надо получить какую-то специальность, то есть уметь что-то делать, а дальше после школы сразу на завод-то шли или как оно было?
Вообще это очень интересно, то есть разбираться в вот этих моментах. В начале, когда была основана СССР, в СССР только появилась мужская школа в 1735 году благодаря Василию Никитичу Татищеву.
А девочки куда?
А девочек стали учить только с 1890-го. И то есть вот такой момент обусловлен тем, что мальчиков обучали для того, чтобы они работали на заводе. То есть они 3 класса учатся, и в 9 лет уже молодой человек идет работать на завод. Сначала он там подмастерье, на подмножках, потом карьерный рост проходит. То есть обучение, оно на самом предприятии и получается, да. А со стороны девушек, к сожалению, вот у нас, во всяком случае, в СССР до 1890 года, пока школа, как я сказал, не появилась женская, девочек обучали только, соответственно, мамы, бабушки, да, если мамы, бабушки, к сожалению, тоже в школе не учились, поэтому образ семьи такой горнозаводской, так скажем, очень забавный, то есть молодой человек, там, 18 лет, он 9 лет уже отработал на заводе, он прям кормилец семьи, а его невестка, это девушка, которая не шибко, как говорится, много говорит, не умеет писать, да, но при этом следит за хозяйством и воспитывает детей. То есть вот кто не сказал, что это прям идеальная семья, да. А уже в 19 веке, как я и сказал, в 1890 году у нас появилась женская школа, и девочек тоже стали обучать, 3 класса, но при этом кроме обычных предметов еще были мастерствам обучали к кожевенному и башмачному. То есть каждая девочка еще в 9 лет, в 9-10 лет могла изготовить обувь из кожи. То есть сейчас мы эти традиции потеряли, да, отчасти. Пойдем сейчас в 11 класс и спросим, что говорится, у школьниц могут ли они после 18 хотя бы это делать.
Сильно сомневаюсь.
Ну вот, такой вопрос в толпу, неаккуратный, некрасивый, да, все же.
А то есть девочки, получается, они вообще не работали на заводах, они вот только по дому?
Девочек стали привлекать уже в 19 столетии, когда у нас появилось первое предприятие такое на Урале, спичечная фабрика в 1862 году. Там работало порядка 100 женщин, и, к сожалению, труд был очень тяжелый. Об этом писал Бажов, да, уроженец СССР, в своих очерках он указывал, что после работы в течение года на этом предприятии у людей просто выпадывали там челюсти, все вот такие даже страшные моменты, потому что техника безопасности, она в тот период времени, ну, хромала, если так в кавычках сказать. И труд был тяжелый. А далее уже девушек стали привлекать, и, соответственно, у нас купеческая тема пошла, поскольку через город Старый Челябинский тракт проходит. Купеческая история, то есть появлялись магазинчики, и даже появлялись купчихи уже, да, и у дам появлялись свои магазины, ну, в общем, такой вектор, он появился.
Угу. Какие произведения литературы, произведения архитектуры, произведения, не знаю, театрального какого-то искусства, вот что нам подарила вот эта горнозаводская цивилизация в плане искусства, что можно посмотреть, чтобы, ну так, воочию увидеть, как это все было максимально?
Тут стоит сразу начать, да, у нас если говорить про 19 век, самые два главных певца — это Мамин Сибиряк, который тоже описывал эту систему, как это все происходило, причем он описывал и Екатеринбург, да, вариант такой столичный, поскольку это была столица, да, горных заводов, так скажем. И он описывал именно, как за Нижним Тагилом населенные пункты поживали, какой там образ был жизни. А Бажов, он более южнее брал, то есть у него территория рассматривается как раз сербские горные заводы, все, что находится в Челябинске, у него про Тагил тоже есть несколько, кстати, сказов, и уже такой южный куст, то есть там Златоуст, Миас, как образ жизни был там. И самое забавное, что в каждых заводах образ жизни отличался, поскольку, вот как я сказал, все зависело именно от того, кто владел этой территорией, какой заводовладелец, у кого, на какой упор был именно и в культуре, и в образовании, да, у нас там в 19 веке, например, там театр появился благодаря заводовладельцу, то есть это вот опять же интерес заводовладельца, в каком направлении дальше населенный пункт будет развиваться. Если говорить о фильмах таких самых известных, то, конечно, это творчество Свердловской киностудии, Ярополк Лапшин, такие произведения, как «Угрюм река», да, «Привалские миллионы», вот они как раз, опять же, описывают вот эти, скажем так, веселые моменты того периода времени, как было интересно жить. А если говорить о современных моментах, то мы всегда желаем, рекомендуем смотреть фильм про Урал, это «Хребет России», как раз Алексея Иванова, там трехсерийный большой фильм, снимали они с Леонидом Парфеновым этот цикл фильмов, и действительно смотришь, ты начинаешь понимать, что такое действительно Урал, поскольку тут берется уже, конечно, не только 19 век, как это было у Бажова, да, и 18-19, как это было у Бажова, Мамина Сибиряка, а тут рассматривается вообще уже три столетия, да, в том числе и как переродилась эта горнозаводская цивилизация в 20-е столетие.
То есть это документалка?
Такой документальный, но при этом очень интересный фильм, нравится школьникам смотреть, поскольку подход, он немножко другой относительно обычных документальных фильмов с интерактивными формами, действительно смотришь, такую хочется приехать и посмотреть все эти объекты.
Вообще, на самом деле, интересный вопрос, я вот сейчас задумалась о том, что вроде как у рабочего должен быть занят весь день, то есть он с утра уходит на работу, до вечера отработал, у него там какие-то свои дела, но при этом еще действительно умудрялись как-то развивать театры на студии и вот прочее. Вот интересно, откуда время у людей на это бралось?
Ну, тут стоит отметить, что 18, 19, 20, 21 век, они очень отличаются относительно режима труда, да, когда-то там был 12-часовой рабочий день, и 16-часовой именно по трудовому регламенту, и 20-е столетие начало об этом и говорило, что надо что-то менять, да, чтобы люди не работали в праздники, да, и поэтому за это огромное спасибо, что мы сейчас режим работы имеем определенный. Говорю, а так вот в разный период времени режим работы отличался, поэтому чем ближе уже к нам, соответственно, в свободное время некое оно появлялось, и, например, в 19 веке заводовладельцы видели в этом плюс, да, то есть люди уже там действительно тянулись к театрам, появлялись народные библиотеки, люди начали читать, а всеобщая гуманизация, да, то есть начали больше людей обучаться в школах, да, и, соответственно, грамотных людей стало гораздо больше, то есть тоже это за этим все очень интересно следить, и, опять же, если про свою СССР любимую говорить, да, в СССР там уже в 18 веке был зверинец, да, тоже такой момент интересный, мы сейчас в зоопарк ходим с открытыми ртами смотреть, и тогда это было тоже, то есть вот весь вот этот процесс социализации, он очень интересный.
А цирковое искусство, кстати, было?
Относительно цирка, тоже отдельная история, тут можно и книгу, как говорится, писать. В конце 19 века, когда вот стали появляться действительно народные театры, там, и смежно появились вот цирковые направления, я наслышан, так скажем, именно про 19 век, именно цирка в Екатеринбурге. Потом в конце 19 века пошла активная тема с атлетами. То есть у нас в СССР был атлет по фамилии Бабин, и о нем тоже сохранились интересные воспоминания у старожил. Так что такая история, она тоже место было быть, так скажем.
Что за человек-то такой был? Расскажите хоть немножко.
Ну, на самом-то деле, говорю, как я сказал, тут можно огромное исследование проводить. Сам факт, что, несмотря что люди были в 19 веке не шибко высокие, да, и у них не было, так скажем, объема мышц, как сейчас у нас атлеты выглядят, они были такие худощавого телосложения, да,
залов не было.
И выглядели они вот именно с жилкой, так скажем, вот. Этот Бабин, про которого я сказал, то есть это человек действительно небольшого роста, смотришь, я бы в кавычках сказал, что как-то хиленько выглядит, но при этом понимаешь, что там человек чуть ли там на себе лошадь не мог поднять, да, и это начинаешь просто глаза опять же на лоб вылазить. Вот этот Бабин, он участвовал как раз в движении всероссийском, насколько знаю, он выступал в цирках и Москвы, и там и Санкт-Петербурга, и он даже направление Украины, там Харьковский цирк, ну что-то такое.
Насколько я поняла из вашего рассказа, не найти на свете двух одинаковых горно-заводских цивилизаций. Чем уральская отличалась?
Ну, поскольку у нас здесь все-таки это горы, да, в других вариациях географическое положение совсем иное, да, логистика совершенно другая. В нашем случае действительно Урал это, так скажем, середина континента, где сходились все дороги, соответственно, разные культуры, и поэтому эти культуры также влияли на эту горнозаводскую цивилизацию. И еще очень интересно было всегда следить, как металл, который здесь производился, другие материалы, как они доставлялись по миру. Действительно, вот этот перекресток уральский, он срабатывал, что по реке Чусовой, по рекам сплавляли на запад металл. Да, там были дороги, так скажем, купеческого масштаба в сторону Челябинска, там, в сторону Китая, да, недаром у нас с вами на гербе Челябинской области нарисован верблюд, то есть это вот вся караванная тема, да, и вот действительно сравнивая, допустим, нас с заводской цивилизацией, которая находится около Санкт-Петербурга, там город Петрозаводск, например, до туда караваны не доходили. То есть, вот, я говорю, географическое положение очень важный такой момент. Поэтому географическое положение, наше богатство именно со стороны то, что земля нам дала, да, месторождения, которые здесь находились, вот эта некая отдаленность от Москвы, это тоже всегда очень важно от столицы, да, поэтому действительно уникальная горнозаводская цивилизация.
Но у нас ведь край металлургии по большей части. Вот кроме известных таких мест, как Париж с его Эйфелевой башней, где еще засветилось?
Да, на самом-то деле по всему миру. Эйфелева башня, да, статуя Свободы в Нью-Йорке, аналогично медь уральская. И таких примеров очень много.
Ну,
даже,
вот перечислите хотя бы несколько.
Даже Нотр-Дам-де-Пари, про который недавно были большие возгласы, там был этап момента, когда его крыша делалась именно из металла уральского. Также про Лондон, если говорить, я наслышан, что до сих пор там есть объекты, которые также покрыты кровельным железом с Урала. То есть вот пример, да, что металл действительно он есть. Но дело в том, что здесь в современности сейчас очень, очень тяжело вычислить именно, где это все осталось, потому что когда там крышу, понятно, кроет, там штамп не ставит, что это с Урала, поэтому тут надо поставить, опять же, огромный памятник историкам, которые находят вот эти детали, да, моменты, что действительно вот это все поставлялось, вот конкретные знаменитый сейчас объект, он покрыт там уральским металлом, или там стоят, например, колонны тоже металлические, произведенные у нас. И поэтому, говорю, такие примеры, они везде, я уверен, что даже если мы в Китай с вами поедем, там также так будет. Если мы поедем с вами в сторону Индии, там аналогичная ситуация будет, даже на континент Африку, пожалуйста, спокойно.
А сейчас вот эта самая горнозаводская цивилизация, ну, понятно, что она не существует уже в том виде, в котором вот мы только что рассказывали, но, тем не менее, что сейчас, кроме памятников, от нее осталось?
Тут стоит отметить, что от нее осталась, наверное, добрая половина в плане ничего. У нас до сих пор город стоит также на реке, также в центре стоит плотина, это никуда не делось. Да, единственное, после плотины уже завода как такого нет. Но в наших заводах старинных, да, где-то сейчас музеи, где-то, так скажем, легкие какие-то производства. То есть, как из такой момент архитектурный это осталось. Но вы можете заметить таких сейчас примеров относительно социального направления. Место есть у ГМК, да, пожалуйста, Верхняя Пышма, также горнозаводская цивилизация, правда, уже необходимость реки здесь не нужна, но также у нас музеи, да, там театры появляются вокруг, школы профильные, там вуз, университет, пожалуйста, также металлургический, также под крылом завода владельцев. Так что такие они примеры есть, правда, уже не по всему Уралу, да, поскольку у нас уже другие сферы жизни захватили, да, вот, как я и говорил про СССР, что у нас сейчас таких градообразующих предприятий и заводов именно нет. Мы сейчас живем уже как такой загородной жизнью Екатеринбурга, но при этом мы пользуемся, да, и восхищаемся там этой архитектурой 18-19 века. Там школы, они до сих пор работают, да. Здание там главного управления горных заводов, там музей краеведческий находится. То есть жизнь есть, но она уже немножко в другой форме.
Ну что ж, Александр, спасибо вам огромное. Напомню, в гостях у программы «Записки краеведа» был экскурсовод, любитель Сесерти, краевед Александр Савичев. Говорили сегодня про горнозаводскую цивилизацию. Программу для вас провела я, Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».